Добрый вечер понедельника. Это значит, что на канале The Breakfast Show начинается вечерняя линейка программ «Обсудим», где мы обсуждаем события прошедшего дня, прошедшей недели, ну и, в общем, все, что происходит вокруг нас. Поставьте, пожалуйста, лайк прямо на входе, если есть у вас такая возможность, если обладаете такой роскошью ставить лайки в YouTube. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, мы идем к миллиону, и каждая подписка прямо очень-очень на счету. Спасибо большое всем, кто уже подписался. Сегодняшние все новости будем обсуждать с Сергеем Пархоменко, журналистом. Как это у нас повелось в последнее время по понедельникам? Привет, Сергей Борисович.
Привет, добрый вечер, очень рад, что опять понедельник.
Ну да, в общем, что нам скрашивает понедельник, обычно, который считается день тяжелым? Обсудим с Сергеем Пархоменко, например. Ну, надо сказать, что я вот не очень различаю сейчас дни недели, как началось в Иране 28 числа, так, в общем, все один день примерно до сих пор никак не закончится. Вот, и, ну, сейчас как-то немножечко стихло, не очень понятно, это ненадолго или потом опять пойдет, вроде Трамп говорит, мы это... вы еще увидите, но об этом чуть попозже. Мне-то, конечно, интереснее всего с вами поговорить о том аспекте, как полагаете, как в Москве смотрят на то, что произошло в Иране, учитывая то, что совсем недавно в Венесуэле были, ну не то чтобы похожие события, но того же ряда, скажем так.
Ну, конечно, все как в том старом прекрасном анекдоте про «однако мы видим тенденцию». Однако мы видим тенденцию, которая заключается в том, что, значит, эти олени падают, значит, с обрыва в реку, а наблюдающий за этим, значит, представитель северной народности видит в этом тенденцию и ничего с этим не может поделать. Удержать оленей, как-то отвести стадо в сторону или еще что-нибудь такое. И вот это вот, конечно, очень важно, что поделать не может. Мы видим очень наглядно, очень отчетливо, видим следствие того, что сделалось с Российской Федерацией, как с мировой державой, как с важным игроком мировой политики и мировой дипломатии, оказывавшим на протяжении десятилетий своей истории большое, очень заметное влияние на то, что в мире происходит. И вот, собственно, мы видим, что от этого осталось. Мне почему-то вспоминаются многие размышления о том, что Путин был страшно недоволен тем, что вот в тот период, когда он не был президентом России, когда у него была пауза между двумя тандемами, и стул, значит, хранил для него Дмитрий Медведев, что вот Дмитрий Медведев повел себя как-то недостаточно решительно, недостаточно убедительно и позволил свергнуть режим Каддафи в Ливии и ужасным-ужасным образом расправиться с самим Каддафи. И вот говорят, что это было чуть ли не одним из важнейших мотивов, укрепивших Путина в идее, что он обязан вернуться на президентский стул, что он не может себе позволить оставаться где-то в стороне от власти, потому что вот как-то он доверил эту власть каким-то людям, а они совершенно не способны как следует ею распорядиться, и вообще все это становится слишком опасно, и как бы это таким же способом не кончилось бы и с ним самим. И вот он, значит, устроил обратную рокировку и вернулся к власти. Ну и вот теперь мы видим его, собственно, в роли Медведева, в роли человека, который смотрит на происходящее и никаким образом повлиять на это не может, никаким образом не может этого изменить, а остается ему только делать вид, что он, в общем, так более или менее к этому и относится, и более или менее с этим согласен. И эту цепочку, на самом деле, ее при желании можно протянуть и сильно дальше. Можно и Армению сюда записать. Мы про это, кстати, тоже помним, что был когда-то такой союзник. И что же? Что осталось, собственно, от этого союза? И чем помог Путин этому своему союзнику? И, в общем, вот да, я бы это тянул от Ливии. И там у нас и Сирия, конечно, вот там у нас Армения. И все выглядит чрезвычайно беспомощно. Все выглядит таким образом, что союз с Россией, союзнические отношения с Россией абсолютно ничего не стоят, абсолютно ничего не обещают никакой стране, которая почему-то положилась на Россию. И здесь я совершенно согласен с украинским министром иностранных дел, который битыми словами ровно это все и сказал. Очень точно он это сформулировал. Так ровно это и есть. И единственное, что остается воображать тем, кому очень хочется все-таки Путина как-то отмазать от этой ответственности, что, может быть, есть какая-то предварительная договоренность. Вот эта версия, она получает какое-то распространение, правда, тоже не очень убедительное, но тем не менее, вот есть еще такой вариант, что, а может быть, Путин с Трампом заранее договорились, что вот, значит, пускай Трамп забирает все, что ему принадлежит в западном полушарии, а Путину, значит, за это оставит Украину. Хорошая попытка, но странная, потому что Иран не совсем в западном полушарии, прямо скажем. И как-то, в общем, не очень похоже, что это какая-то зона естественной принадлежности к Соединенным Штатам. Вот когда Трамп влезает в Венесуэлу, это в этом, ну, можно отыскать какую-то логику. Когда он имеет какие-то претензии, связанные с Кубой, в этом можно отыскать какую-то логику. Гаити, там, я не знаю, всякое прочее, когда он замахивается на какие-то вот те места. А Иран, это, в общем, в некотором роде не его. Но, тем не менее, вот, значит, предлагается нам поверить, что они договорились и таким способом поделили мир, и теперь вот наступает такой момент, когда Путину причитается его часть, когда ему теперь в ответ должны выдать Украину. Но возникает здесь вопрос, а что бы было, если бы Путин, например, на это не согласился? Как бы, ну, когда происходит какая-то договоренность, то предполагается, что у обеих сторон есть какие-то аргументы, и обе стороны имеют возможность говорить, что вот мои требования вот такие, вы, пожалуйста, мои требования удовлетворите, а то я, а, собственно, вот Путин теоретически, а то, что он мог бы в истории с Ираном сделать. Мне вот тут тоже задают вопрос мои европейские, в частности, французские коллеги. Скажите, пожалуйста, какого рода поддержки мы можем ожидать от Путина и от России в адрес, значит, иранского режима? И я на это отвечаю, да, в общем, не знаю, какого рода. Что-то я ничего не могу придумать. Что, собственно, чем он может их поддержать? Деньгами? Оружием? Ну, вроде оружие надо было раньше поставлять, да и много его туда было поставлено. И мы в очередной раз видим, что все эти системы ПВО и так далее, поставляемые из России, они как-то более-менее ничего не стоят и более-менее ни от чего не спасают и вообще, похоже, не работают. Чем он? Людьми будет, что ли, помогать? Войска туда отправлять? Или что? Или он будет какую-нибудь блокаду объявлять противникам Ирана, что ли? Будет санкции против Израиля будет объявлять? Что? Как вы себе это представляете? Какого рода вообще помощь теоретически он мог бы оказать? Ну, вывести лидера, поселить его где-то на соседней даче с Януковичем. Вот, пожалуй, единственное, что приходит в голову. Ну, так может, он это и предлагал, а тот как-то или не успел, или не захотел. Ну, в общем, пожалуй, это единственное, что есть в сегодняшнем путинском арсенале.
Но, Сергей Борисович, вот все, что вы перечислили, и последние два упомянутых мной инцидента, и Сирия, и Армения, все это произошло, все эти свидетельства такого путинского бессилия как союзника, все они произошли уже во время войны в Украине. И поэтому закономерен, наверное, вопрос, а если бы не было этой войны, то, получается, изменилось ли что-нибудь бы? Мог бы Путин как-то вмешаться в судьбу хотя бы одного из этих инцидентов? Армении или Башара Асада, или в Венесуэле Мадуро, соответственно, ну или сейчас?
Ну, не зря считается вообще в политике, это один из таких важных постулатов, что самая сильная угроза – это та угроза, которая еще не исполнена, а которая вот так только и существует в виде угрозы. Украинская война, агрессия в Украине и те во многих парах кавычек успехи, которые имеет Путин в ходе этой агрессии, они раскрыли, я бы даже сказал, разоблачили очень многое. И до начала этой агрессии Путин мог, во всяком случае, делать страшные круглые глаза и ссылаться на какие-то былые успехи, говорить, вон, Грузию, знаете, помните? Вот я вошел и как-то через сутки уже был возле Тбилиси. Вон как оно было. Так что вы это, смотрите, там, с Арменией-то аккуратно, с Сирией аккуратно. В Иран не суйтесь, а то я как выскочу, как выпрыгну, и полетят клочки по закоулочкам. Помните, как это в русских сказках звучит? Теперь выяснилось, что клочки по закоулочкам не летят. Армия ничего не стоит, ПВО ничего не стоит. Санкции, какие санкции от России? Она сама по шею в санкциях, и ей бы как-то с ними как-нибудь хитро с помощью контрабандных схем как-нибудь справиться. Ей не до того, чтобы санкции самим назначать. В общем, как-то инструменты все как-то отвалились. Выяснилось, что ничего из того, что традиционно признавали за Советским Союзом, а впоследствии России, ничего из этого просто не работает. Все эти угрозы оказались пустыми. И влияние оказалось нулевым. И мы с вами живем все-таки уже много лет в обстоятельствах нескончаемого спора о том, сократился авторитет России или нет, оказалась Россия в изоляции или не оказалась. Вот в последнее время все стали говорить, да нет, ну смотрите, какая изоляция. Вот с ним и такой разговаривает, и сякой, и туда вроде зовут, и здесь он даже побывал, даже куда-то съездил. И вот там, не знаю, страны БРИКС вдруг решили собраться чуть не на территории России, там в какой-то момент относительно недавно. Где ж тут изоляция? Это не изоляция никакая. А вот теперь мы видим, что да, изоляция. Потому что изоляция заключается, собственно, в том, что страна, большая страна, большой территорией, с большим населением, казалось бы, должна быть очень влиятельной, казалось бы, должна весить очень много, совершенно бессильной, может только вот так провожать глазами пролетающий мимо нее труп бывшего союзника и как-то выражать огорчение по поводу того, значит, что это все нарушает какие-то там законы, правила и все остальное, как написано было в этой пресловутой путинской телеграмме. Да и то, внимательный анализ этой телеграммы показывает, что там кое-чего не хватает. Там не хватает хоть какого-нибудь намека на то, а кто, собственно, совершил то злодеяние, по поводу которого вроде бы Путин выражает свое огорчение, осуждение и констатацию того, что оно что-то такое нарушает. Кто нарушитель-то? Что, собственно, случилось? Он что-то как-то забыл, какой-то, выпал какой-то кусок фразы важный. И выясняется, что нет у него возможности даже сказать, даже произнести вслух что-то, что может не понравиться большому начальнику, во власти которого он внезапно оказался. И возникает вопрос, а кто ж тебя загнал-то туда? Кто так сделал, что ты от Китая вот до такой степени зависишь, от Соединенных Штатов до такой степени зависишь, рта открыть не можешь, вслух произнести не смеешь, сделать тебе нечего, ресурсов у тебя никаких нет. Что вдруг случилось? Да, в общем, пожалуй, единственное в такого масштаба, что случилось за последние годы, это твоя собственная война в Украине. Вот, собственно, на что ты обменял все те угрозы, влияния, все те авторитеты, все те весь тот вес, который у тебя был. Вот, обменял на Авдеевку и на щебень из-под Бахмута. Вот, собственно, и все. Чего ты добился за это время?
Спрошу, поставлю вопрос так, как его поставил в Твиттере Максим Кац сегодня утром. или там ночью, он опрос целый проводил. Как вы считаете, нормально ли захреначить руководителя суверенного государства противобункерной бомбой, если он, узурпировав власть, подавляет протесты и стреляет по другим странам ракетами? Ну, проще говоря, как нам относиться к тому, что делают США и Израиль в Иране сейчас?
Ну, все относительно, что называется. Размер имеет значение. Вот всего того, что перечислил Кац, имеет значение. Он, собственно, эту власть давно ли узурпировал и какими средствами, и на что он использует эту узурпированную власть. Давайте, например, вспомним для начала, что вот совсем только что, буквально несколько недель тому назад, этот самый человек уничтожил по разным сведениям, там от 10 до 30 тысяч людей, которые посмели выразить публично свою неудовлетворенность его правлением. Их просто уничтожили, их просто нет. Он их просто всех убил при помощи каких-то довольно легкомысленных процедур, которые нельзя назвать ни судом, ни даже трибуналом. Как-то взяли, да и перевешали. 30 тысяч человек. А еще большее количество людей мучили, пытали, держали в каких-то каменных мешках там и так далее. Так что имеет значение, стреляет ракетами. В кого стреляет ракетами? Сколько стреляет ракетами? Давно ли стреляет ракетами? Какими именно ракетами стреляет? Какими угрожает выстрелить в ближайшее время, если его не остановят? Тут нет, как-то речь не идет о каких-то критериях, да или нет. Как-то мы все, в общем, вполне способны посмотреть внимательно. А что, собственно, происходит? До какой степени серьезно то или иное обвинение, которое против него выдвигается? В чем в точности оно заключается? И мы видим, что в этом конкретном случае обвинение очень тяжелое. Людей убил очень много. Власть узурпировал злодейски и давно. И организовал такой режим, который вообще не позволяет никаким образом надеяться на то, что эта власть перейдет в какие-то другие, менее окровавленные руки в обозримом будущем. Стреляет очень много и стреляет по мирным жителям, стреляет по городам. И мы это видели, опять же, совсем недавно во время 12-дневной войны. Угрожает всяким международным терроризмом разного уровня, начиная от блокирования важных торговых путей и кончая разного рода диверсиями по всему миру. Вот чего он, собственно, угрожает сделать. Так что вот все это накапливается, и нам все это не показалось. Совершенно нет никаких шансов сказать, что да нет, вы это все придумали, на самом деле этого ничего нет, это вам все показалось, это не он, или этого всего не было, это все совсем не так. Было. Точно знаем, что было, точно знаем, что он, точно понимаем, что нити руководства сходятся к этому конкретному человеку, поэтому в результате этого всего ответ получается да, такого злодея, такое как бы гнездо преступлений, бесчеловечности и жестокости, да, надо как-то это выковыривать, надо это как-то выскребать.
Ну, просто мы знаем, что есть и другие гнезда, но только их мало атакуют, или, ну, никто не атакует, не знаю. Там вот, ну, например, привести в пример там ту же Турцию, где людей сажают десятками тысяч человек, и где тоже, так сказать, у власти узурпатор. Но он такой хитрый узурпатор, так сказать, и который воевать не стесняется, той же Сирии, например. Вот, но как-то его, значит, никто не атакует, и может потому, что силы несопоставимы, непонятно. Ну вот, а здесь другая история.
Ну, в данном случае мне кажется, что даже и злодеяния несопоставимы. Я совсем-совсем не хотел бы там оправдать или как-то, я не знаю, освободить от ответственности Эрдогана, который действительно огромное количество людей держит в тюрьмах, который систематически собирает и лишает свободы журналистов, и юристов у себя там, и ученых, и военных. И, в общем, режим, который он там установил, достаточно жесткий и достаточно бескомпромиссный. Но мне кажется, что все-таки с иранским режимом его сравнить нельзя. Речь не идет о десятках тысяч просто вырезанных оппозиционеров, физически уничтоженных. И речь не идет об установлении такой религиозной диктатуры, которая установлена была в Иране. Ну, все-таки это на разных стадиях находится. Хотя ничего хорошего, конечно, под эрдогановским правлением в Турции не происходит. И турецкая, с позволения сказать, демократия на наших глазах деградирует уже много десятков лет. То есть много лет, еще не десятков, но все-таки довольно много лет.
Ну, уже
Но,
счет уже
конечно,
потихоньку пошел на десятки, да.
да, уже пошел, да, пошел. Надо бы погуглить, вот когда у нас Эрдоган, собственно, пришел к власти. Лет 20, наверное, уже.
Такого плана,
Вот.
да.
Да, что-то типа того. Вот. И получается, что, ну да, ну все-таки
С
это стоит
14-го года он.
с 14-го года.
Там...
20 лет, ну, 22.
Не,
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 пардон, 12.
нет,
Что я говорю?
12, 12.
12.
Пока не так,
12.
пока не так
Окей.
много.
12. Ну,
Да вы,
достаточно,
Сергей
в
Борисович,
общем, для...
оптимист.
Да, достаточно для европейского, ну, каким он хочет себя считать. Он же все это время пытается как-то прорваться в Европейский Союз и продемонстрировать, что
Ну,
Турция, несмотря ни на что, европейская держава.
кстати, вы не так уж и не правы. Он до этого же был премьером, а там они меняли, у кого власть, у премьера, у президента, поэтому, ну, по сути, у
Ну, в
власти
общем,
был...
спасибо, достаточно. В любом
Да,
случае,
прилично.
мы уже
Так что
можем
плюс
вполне
десятки
Эрдогану это
решили.
сказать. Но давайте все-таки с вами согласимся на том, что эти режимы находятся пока на разных ступенях развития, и такого зверства, и такой опасности для окружающих, каковую опасность представляет собой режим аятолл в Иране, турецкий режим пока не предоставляет. Хотя, смотря для кого, если вспомнить, скажем, историю с курдами, историю с разного рода такой радикальной оппозицией, которая там все-таки была, и некоторые элементы, некоторые эпизоды участия Турции в сирийской войне, ничего хорошего, в общем, про это тоже сказать невозможно.
Давайте поговорим еще о том, вернемся к России в этом смысле. Просто заговорили о том, что ну, Путин-то он союзникам помочь не может, но некоторые пошли дальше. Среди них, кстати, многие кремлевские представители, в том числе вот философ Дугин. Он считает, что Путин может стать следующим кандидатом в списке целей США, как-то минуя, значит, Кубу, Беларусь, не знаю, там еще, может, там Северную Корею. Вот, Путин может стать следующим. Я видел, много об этом говорят, ну и в контексте войны в Украине тоже. Это очень такая благодатная тема для обсуждения. Вот сейчас Трамп придет, порядок наведет.
Я абсолютно уверен, ну, у меня нет никаких прямых доказательств этого, но просто все мое представление о том, как устроены разведывательные сообщества американские, как устроено американское планирование политическое, американский политический анализ и так далее. Так вот, я абсолютно уверен в том, что вопрос об устранении Путина в Соединенных Штатах обсуждается. Находятся люди, которые где-то сидят в какой-нибудь комнате, садятся в кружок и начинают говорить: а вот давайте подумаем, а можем ли мы от Путина просто избавиться? Вот можем ли мы как-то устроить так, чтобы его завтра не было?
Это я прошу прощения,
Ну,
это вы имеете в виду на уровне не think-танков каких-нибудь, не
я думаю, что
значит,
на
кружков
уровне...
по интересам, а на уровне власти все-таки.
Я думаю, что на уровне каких-то представителей разведывательных и силовых структур. Что называется, за спрос денег не берут, за обсуждение тоже денег не берут. Почему не собраться, не посидеть и не поговорить про это?
Бизнес-игра.
Ну, именно. Весь вопрос в том, как бы, к какому выводу они приходят. Как они отвечают на вопрос, а можем ли мы это сделать? И второе, а нужно ли нам это делать именно сейчас? И вот здесь я думаю, что сегодня они отвечают нет на оба этих вопроса. Это очень сложно, это очень опасно, и без этого все-таки можно пока попытаться обойтись. А последнее время добавился еще один важный дополнительный аргумент. Ну, в конце концов, у нас теперь имеется верховный руководитель, который заинтересован в разного рода деловых и экономических отношениях с этим человеком и его окружением. Он хочет из этого какую-то выгоду извлечь. И опять те люди, которые обсуждают по долгу службы разные возможности, Они там могут этому желанию сочувствовать, могут не сочувствовать, могут над ним смеяться, могут все что угодно, но они не могут не принимать этого в расчет. Они видят на самом деле, и я думаю, что они знают, и больше, чем мы, знают о том, о чем в действительности идут переговоры, зачем там Витков, и какие выстраиваются разные планы и разные прожекты по поводу того, чтобы извлечь из России еще до всего, еще до окончания войны, до снятия санкций, до установления каких-то возвращения к каким-то полномасштабным отношениям между странами, до восстановления персонала в посольств там и всякое такое. Это все когда-нибудь потом, мы с вами говорили несколько раз про это. А зарабатывать давайте уже сейчас. Уже сейчас давайте что-нибудь пробурим, уже сейчас давайте что-нибудь где-нибудь добудем, что-нибудь построим, что-нибудь устроим, что-нибудь разведаем и начнем добывать. Вот. И это можно как-то не дожидаться конца войны, как следует, по всей видимости, из той логики, которой придерживаются разного рода эмиссары, отправляемые Трампом на переговоры с Россией, которые обеспокоены этими бизнес-отношениями, экономическими проектами гораздо больше, чем реальным прекращением войны. Это, конечно, тоже для тех людей, которые обсуждают всякие экстремальные возможности, устранения там и всякое прочее, для них это тоже важный аргумент. И нельзя сказать, что это происходило случайно. Я думаю, что Путин ровно на это и рассчитывает. И один из мотивов, почему Путин готов вести какие угодно коммерческие переговоры и предлагать какие угодно суммы, и на каких угодно условиях, на нас время от времени доносятся эти вполне безумные прожекты, которые они обсуждают, для него это в некотором роде еще и возможность защититься. Это что-то, что позволяет ему надеяться, что по нему завтра не прилетит. И не прилетит уже по-настоящему. Не так, как он выдумывал про то, что вот из Украины летят какие-то дроны в сторону Валдая. А на самом деле мы видим по вот этой операции в Иране, где, казалось бы, первую скрипку играли израильские вооруженные силы, но нет никаких сомнений, что это было совместное планирование, что это была очень тонкая и сложная работа с объемными разведывательными данными, которыми располагает не только Израиль, но и Соединенные Штаты. И, в общем, по результатам этой операции мы должны это все оценить очень высоко. Конечно, Трамп, Бог знает, сколько глупостей несет в своем чуче сошел, и Бог знает, какие нелепости время от времени делает и выглядит иногда совершеннейшим клоуном, но у него по-прежнему есть профессионалы, которые мыло не едят, и которые свою работу знают и делают, и вот результат мы видим. И почему-то мне кажется, что ни нынешний министр обороны, ни Пит Хексет все это планировал, а профессионалы, которые с этим им давно имеют дело, умеют распоряжаться этими инструментами, умеют концентрировать силы, умеют правильно интерпретировать разведывательные данные. Ну, для этого нужен очень высокий профессионализм. Мы видим, что эти профессионалы есть. И, ну, у нас нет никаких оснований считать, что иранское руководство было защищено хуже, чем защищено российское руководство. Я думаю, что они тоже очень думали о своей безопасности, они тоже очень глубоко закапывались. У них тоже есть возможность построить много резиденций, похожих как две капли воды одна на другую, и между этими резиденциями туда-сюда путешествовать. Это, в общем, все не очень хитро и не очень недоступно для Ирана. У них как-то на это как-нибудь хватит. Но, видите, вот оказалось все-таки, что против лома нет приема, и когда операция правильно спланирована, то все получается. Вот так получается, как мы это видим в истории не только с Хаменеи, но и с целым рядом других иранских руководителей, которых благополучно удалось отыскать и накрыть.
Я, знаете, небольшое лирическое отступление. Конечно, когда читаешь там какой-нибудь твиттер, на такое наталкиваешься. Например, версия, почему они выследили так здорово всю иранскую верхушку, а потому что Израиль уже много лет внедряет зубных врачей, которые значит, в импланты вставляют маячки, вот, и, соответственно, ну как, операция с пейджерами была, вот
Да,
уже,
я тоже хотел сказать,
знаете
когда после
что,
того, как
уже
мы знаем,
можно и
как это
поверить.
было. Как это было устроено с пейджерами, сколько лет это
Да.
продолжалось, и насколько они как бы издалека зашли через какие-то венгерские фирмы, какой-то, я уже не помню всех этих подробностей, но вираж, конечно, закладывали очень глубоко и упорно трудились над этим много лет. Уже начинаешь верить и в пломбы, и все, во
Да.
все остальное, почему бы, собственно, почему бы и нет. Да и, кстати, ну почему, да, не только пломбы? Современная медицина, она довольно часто вставляет в человеческий организм
Да,
всякие
и хирургов там
посторонние
тоже
предметы.
упоминали,
Да,
да.
у кого-то, я не знаю, кардиостимуляторы, у кого-то суставы титановые заменены, у кого-то еще чего-то. И, в общем, при желании таким образом пометить людей, если это очень нужно, если вы готовы потратить на это много лет, и если на кону стоит ваша собственная жизнь и безопасность вашей страны и ваших людей, ну да, можно, может быть, даже и так, может быть, и это тоже возможно.
Да, но это я просто к тому, что, знаете, есть же много разных популярных фильмов. Вот на Apple TV только вышел последний сезон фильма «Тегеран». Он вообще вышел, этого сериала «Тегеран», он вообще вышел в конце прошлого года. На Apple TV вот только показали его. И так смотришь, так блекнет по сравнению с тем, что мы в новостях каждый день обсуждаем. Да, ребята, уже все, уже всех убили, а вы там все, значит, что-то разбираетесь.
Нет, ну
И
вообще, если говорить серьезно, то давайте все-таки с вами помнить, что каждый из нас, вообще из людей на Земле, за исключением каких-то совсем уж далеких, дремучих каких-то уголков земной поверхности, каждый из нас носит огромный маяк с собой под названием телефон. И, конечно, есть очень много разных правил безопасности, что включать, что не выключать, чем пользоваться, где, когда, как следить за тем, чтобы в этих телефонах не было никакого вредоносного софта, и чтобы они там не подавали каких-то сигналов куда-то в сторону. Но все живые люди, и даже люди, которые очень сильно озабочены своей безопасностью и понимают, что они каждую минуту рискуют, я думаю, что постепенно, с годами, накапливается какое-то количество ошибок, которые они делают. Где-то что-то включил, когда не надо было включать, где-то что-то пропустил, где-то что-то ему подсадили, какой-то вирус, еще что-то. Израиль, надо сказать, одна из очень передовых стран по этой части, и мы знаем, к сожалению, что Израиль даже торгует этим вредоносным софтом, который в том числе и всякие зловредные диктаторские режимы его используют, и российские режимы, и там казахский режим, мы знаем, закупает это все и время от времени метит этим телефоны каких-то оппозиционеров. В общем, Израиль тут впереди планеты всей по этим технологиям. И можно себе представить, что есть какие-то очень изощренные варианты, которые еще пока на рынке не продаются, о которых нам пока еще не сообщают, но которые уже работают и которые могут быть использованы даже вот в таких особенных случаев. Все-таки надо помнить, что это продолжается очень долго. Это продолжается много-много лет. Это охота, это борьба, это как бы ежедневное это столкновение этих спецслужб. Одни пытаются проникнуть, другие пытаются защититься. И наоборот, кстати, я думаю, что это работает в обе стороны. Так что, ну вот за столько лет могло накопиться, вот накапливали, 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 а теперь вот эта пружина распрямилась на наших глазах несколько дней тому назад.
Ну вот Трамп сейчас выступил. Он сильно нового-то ничего не сказал. Сказал, что война против Ирана продлится столько, сколько потребуется. Вообще он прогнозировал ее на 4-5 недель, но может затянуться. Они были к тому, чтобы получить ядерное оружие законным путем, благодаря соглашению, которое по глупости подписала наша страна. Ну, Обаму заодно еще пнул. И чуть ранее в интервью CNN Трамп произнес очень интересную фразу, буквально сказав, что мы еще даже не начинали бить по ним по-настоящему сильно, большая волна еще не наступила, она придет совсем скоро. А Пит Хэксит, которого вы тоже упоминали, глава Министерства войны, назвал операцию самой сложной и точной за всю историю и сказал так: мы не начинали эту войну, но при президенте Дональде Трампе мы заканчиваем ее.
Где-то я это все
Что-то
слышал,
вот такой какой-то дежавю прям, да.
да, как-то они, у кого, интересно, они учатся всем этим фразам? Ну, не они учатся, а понятно, что люди, которые им влагают в уста эти тексты, есть же там команда каких-то писателей этих фраз, и они, в общем, похоже, довольно внимательно следят за тем, что происходит в разных концах мира, и в том числе, что говорят в России в таких случаях, и отсюда вот это вот ощущение дежавю ужасного. Ну, слушайте, я бы не сильно прислушивался бы к тому, что в точности сейчас провозглашает Трамп, что в точности провозглашает Пит Хексет. Мне кажется, что не им принадлежит, я бы сказал, профессиональная экспертиза в ходе этой операции. Тем более, что ну, мы хорошо уже знаем, что слова, произнесенные Трампом, самого Трампа абсолютно ни к чему не обязывают. Он может сказать сейчас про 4 дня или про 4 недели, потом сказать, что он этого не говорил, или потом 4 дня превратить в 14, а 4 недели в 40 недель. Может крутить это и вертеть куда угодно, он уже убедился, что ему ничего за это не будет. Поэтому он сам к своим словам относится абсолютно безответственно. И непонятно, почему мы в этих обстоятельствах должны относиться к этому ответственно. Почему мы должны считать, что за этими словами реально что-то есть. Ничего за этим нет. За исключением фразы, которая действительно звучит очень правдоподобно, что война будет продолжаться столько, сколько нужно. Ну окей, да, вот в это я вполне могу поверить. Вряд ли она будет продолжаться сколько не нужно. Наверное, войны более или менее такого рода, они так и устроены. Вот. Так что, ну, понятно, что это, в общем, начало, и дальше наступает следующая фаза, о которой, как бы, очень многие говорят, это фаза того, что вот на этом слегка расчищенном поле, на поле, которое освобождено от лидеров, теперь нужно попытаться что-то извне, издалека, дистанционно построить какую-то оппозиционную структуру, построить какую-то другую альтернативную систему, которая могла бы перехватить власть, которая могла бы оказать реальное сопротивление уже внутри страны. Люди, которые понимают о том, что происходит в Иране, говорят нам, что там, в общем, на сегодня ничего нет, что там нет лидера, что там нет лидирующей организации, что там нет никакой инфраструктуры, что там, ну да, есть какие-то остатки коммуникаций, находящиеся в очень сильно поврежденном, разоренном состоянии, потому что очень долго боролись там с интернетом и со, скажем, присутствием каких-то возможностей спутникового интернета типа Starlink и так далее. И, в общем, сильно это все потрепали, чтобы не сказать разгромили. Нужно пытаться теперь это все постепенно восстанавливать, начиная вот с этой коммуникации, а дальше уже какие-то оппозиционные структуры. Понятно, что будут этим заниматься и израильские спецслужбы, и американские спецслужбы, и все прочие спецслужбы будут пытаться там что-то такое создать. Потому что, конечно, никто не настроен на интервенцию в прямом смысле этого слова. Никто не собирается заходить туда батальонами и дивизиями, терять там огромное количество людей, подставляться под уличные бои, которые всегда страшно, так сказать, разорительные с точки зрения человеческой жизни. Огромное количество людей всегда гибнет. И посчитать это заранее довольно трудно. Реакция на это в демократических странах, то есть в тех странах, где ценят человеческую жизнь, реакция на это очень болезненная всегда. Поэтому, конечно, будут этого избегать всеми силами и пытаться создать внутри Ирана какую-то структуру, которая способна там на месте оказать какое-то сопротивление вот этой ослабленной власти. Власть ослабили. Окей, большое спасибо. А теперь давайте, что называется, попытаемся взлететь со всей этой фигней. Вот теперь им предстоит попытаться на этом взлететь, на этой ослабленной власти. И это, конечно, тяжелейшая, сложнейшая задача. И, ну, я лично совсем не представляю себе, как они могут к этому подступиться. Будем слушать здесь специалистов, которые лучше знают, как устроено иранское общество и где у него есть какие-то слабые элементы, которые здесь можно было бы внедриться.
Ну, помимо Ирана есть еще события, которые происходят, и самые разные, в том числе и вот, например, сегодня суд в Лондоне разрешил инвесторам ЮКОСа забирать российские активы в Великобритании в качестве погашения долга в 65 миллиардов долларов. Ну, видимо, это еще не окончательное, значит, решение, поскольку бывают всякие апелляции там и так далее. Вот. Но, тем не менее, вот все это продолжается. Продолжается это еще с уже тоже, как сколько Эрдоган примерно у власти. Вот
Больше,
так вот.
больше. Вот это точно больше.
Ну
Вот
как,
это точно продолжается 20
2003 год —
лет.
это только начало дела ЮКОСа.
Ну да,
Вот.
нет, дело ЮКОСа продолжается
Да.
точно больше 20 лет. В этом нет
Да-да.
никаких сомнений. Дело, вот в
Вот.
смысле, вот это дело о том, как акционеры ЮКОСа пытаются отстоять свои права на компенсацию за разграбленное предприятие.
Но сейчас это приобрело отдельное измерение, потому что на активы Российской Федерации претендует теперь не только ЮКОС, но и Украина. Вот. И как бы как к этому относиться и кто получит доступ к ним, вообще есть ли они, это отдельный вопрос. И есть ли что арестовать, и есть ли что отнять, ну, кроме дипломатической собственности, на которую это не распространяется. Вот. Это такой отдельный вопрос. Что думаете по этому поводу?
Ну, как ни удивительно и, может быть, как ни обидно для многих это говорить, но у дела ЮКОСа и вот у этого решения с 65 миллиардами гораздо более солидная и надежная имеется юридическая подоплека. Проблема с, скажем, активами Российской Федерации, которые были арестованы в Европе, проблема заключается в том, что под этим нет никакой законной процедуры, нет никаких судебных решений и всякого такого. И все это предстоит построить, и, может быть, это тоже займет 20 лет, прежде чем удастся создать какой-то юридический контекст, в котором Украина могла бы получить эти деньги, при всем том, что мы абсолютно точно понимаем, что по справедливости так должно быть. Что по всей логике так должно быть. Вообще по всей правде человеческой так должно быть. Да, действительно, эти деньги, конфискованные у России, они куда же им еще деваться? Они должны, несомненно, отправиться на восстановление Украины, разрушенной агрессором, на помощь ее обороне и так далее. Мы все это понимаем. И, в общем, огромное количество людей в мире с этим согласны. Но только теперь нужно юридически это обосновать. А до этого обоснования еще очень далеко, и до сих пор было сделано уже очень много, как мы знаем, попыток это как-то устроить, пока ничего существенного с этим не получилось. А что касается 65 миллиардов для акционеров ЮКОСа, там как раз имеется огромная подушка вот этих судебных решений, самых разных судов, это 48 раз туда и обратно присуждали, потом апеллировали, потом отнимали, отменяли, потом возвращали обратно и дошли, наконец, до тех решений, уже, наконец, голландского Верховного суда, которые совершенно невозможно никаким способом опровергнуть, и на основании этих решений вот теперь начался следующий, как бы финальный круг, когда национальные суды в разных странах, вот уже это произошло в Британии, это произошло там чуть в другой форме в Соединенных Штатах, по-моему, в Сингапуре или еще где-то в Юго-Восточной Азии, и национальные суды начинают принимать решение, что да, мы понимаем, что решение в общем смысле состоялось, а теперь мы подтверждаем, что оно должно быть применено на нашей территории. Еще предстоит такой суд французский, такой суд голландский, итальянский, швейцарский, миллион еще всяких судов, которые будут принимать эти решения. Теперь у них есть для этого основания. Ну вот английский суд уже состоялся. Так что в этом смысле это гораздо ближе к решению. Есть, давайте еще вспомним. Есть, в частности, американское решение, уже состоявшееся, уже имеется такой законопроект о том, что замороженные и конфискованные активы людей, которые находятся под санкциями Соединенных Штатов, могут быть использованы для решения разного рода насущных задач. Вот для помощи ли Украине, может быть, будет такой же закон относительно того, что это может быть обращено и в пользу акционеров ЮКОСа, хотя, то есть не хотя, а именно благодаря тому, что некоторое общее американское решение, там по этому поводу судебное решение уже принято. И, в общем, есть для этого все основания. Нужен теперь законопроект. Я думаю, что тут важно, опять же, отдавать себе отчет в том, что вот это 20 лет продолжается, и участники этого процесса, в том числе, собственно, эти самые акционеры ЮКОСа, они научились за это время не торопиться. И довольно часто приходится от каких-то людей, которые там смотрят на это все со стороны и не очень хорошо понимают, что происходит, не знаю, просто там от читателей телеграм-канала или от людей, которые там комментируют какой-нибудь YouTube и так далее, слышно от них такие какие-то торопливые, несколько раздраженные вопросы. А что-то вот вы замолкли по поводу истории с миллиардами ЮКОСа, вот уже 3 месяца прошло, ничего не случилось, да, там все развалилось, да, там больше ничего нет, все кончилось, можно забыть, это все нам показалось, и как-то все это уже никогда не вернется, да, все пропало, да. Да подождите, прошло всего 3 месяца, или всего год, или всего 3 года, или всего 5 лет. В масштабах этого дела это вообще не срок. Это будет тянуться ровно так же, как люди, которые вели этот судебный процесс. Они знали, что они годами будут его вести. Теперь они понимают, что они также годами будут добиваться исполнения этого решения. По-моему, пока я где-то недавно читал, что им удалось получить, вот реально, вот они уже, так сказать, в руке держат, там немножко меньше 2 миллионов евро. Миллионов, а
Да,
речь идет о
да.
65
Один рублей,
миллиардах.
чуть больше полутора, я бы даже сказал.
Или даже чуть больше. Ну, в общем, пока это совершенно ничтожная сумма. Я уверен, скажу я вам, что люди, которые, собственно, являются бенефициарами этого эпического проекта, они как-то на эту тему не очень огорчаются. Ну, ничего страшного. Ну, вот теперь уже постепенно раздобудем. Ну, не мы, так наши дети. Не дети, так внуки. Ну, в конце концов. Тем более, что я думаю, что для многих из них, для многих из тех, кто там реально является этим бенефициаром, там есть люди достаточно заинтересованные, собственно, в этих деньгах, потому что там речь идет о нескольких таких больших консорциумах, объединяющих большое количество акционеров. Но есть, конечно, некоторое количество и известных людей, и богатых людей. И для них, в общем, мне кажется, деньги имеют меньшее значение, собственно, получение этих сумм. Они готовы подождать, а большее значение имеет моральное удовлетворение и репутационная победа, которая за этим за всем стоит. И они считают, что они уже очень много получили от этого проекта, вот от всего этого процесса. Вот, и ну ничего, подождем. Будут собирать, будут постепенно, шаг за шагом проводить разные национальные суды. Вот мы это увидим. Я как-то многого жду, скажем, от швейцарского суда, от французского суда, потому что там много всякого имущества, много всякой собственности, много всяких счетов, иногда довольно неочевидных счетов, которые не очень понятно, кому принадлежат, там через длинную цепочку какую-то и так далее. И вот после принятия этих решений, а они теперь неизбежны, это теперь вопрос времени, после принятия этих решений будем смотреть, как эти 1,5 миллиона несчастных, как они превращаются в какую-то более существенную сумму.
Ну, а антивоенный комитет, который был создан одним из акционеров ЮКОСа, который мы только что обсуждали, Михаилом Ходорковским, сегодня был признан террористической организацией. Там видные террористы, кстати, присутствуют в этом самом антивоенном комитете. И Екатерин Шульман, и, собственно, сам Михаил Ходорковский, Чичваркин, там тоже известный террорист, рецидивист и так далее. Тогда интересно,
Гуреев, кого там только нет, да.
да, Гуриев. Но интересная деталь, что судья, который сегодня вынес это решение, он же ранее запретил ФБК. Ну, в общем, это, конечно, не удивительно. Но самое удивительное, что это он же признал, что клеймо террористов надо снять с движения «Талибан» в свое время. Вот, так что не перепутайте. Террористы это, значит, Гуриев с Чичваркиным и Шульман, а не Талибан. Вот как выясняется, какая
Ну,
история.
есть такая прекрасная фраза, которая мне очень нравится в таких случаях. Логики не ищи. Ну, никакой логики, разумеется, там нет. Есть исполнение приказов, есть люди, которые ориентируются только на то, что им велят, и так понимают свой долг, и так понимают свою какую-то профессиональную доблесть, что вот я человек, который своими руками вот реализовал все эти важные решения. Мне высокое начальство, высокое руководство доверило реализовать эти решения. Они в этом находят какое-то свое отдельное профессиональное удовлетворение. Все это, конечно, отвратительно совершенно, но в некотором роде это даже удобно. Пусть все это концентрируется на одних и тех же людях, тем проще будет когда-нибудь это все и разгребать, потому что предстоит же и обратный процесс. Предстоит это все когда-то поотменять, предстоит это все когда-то опровергнуть. Мы это, вон, помним по истории с реабилитациями репрессированных в годы сталинских репрессий. Ну да, предстоит вот эта систематическая большая работа. Должен будет, не знаю, какой-то одна из каких-то групп в Верховном суде, или я не знаю, как это будет там организовано, или будет какой-то специальный трибунал, который будет заниматься разгребанием этого всего. Но вот они будут знать, что был вот этот вот судья, и это само по себе некоторый родовой признак этих дел. В какой-то момент какой-то чиновник этого будущего Верховного суда скажет: принесите мне, пожалуйста, все дела этого чувака, этой вашей чести. Принесите, пожалуйста, их все. Давайте мы их здесь в уголке комнаты сложим. И, начиная с верхнего, по одному начнем вынимать и начнем их все отменять. Потому что совершенно очевидно, что этот человек не случайный. И все, что он там нарешал и напостановлял, это все сделано по приказам сверху. И к этому надо отнестись теперь внимательно и аккуратненько все это размотать обратно. Так что в этом есть даже какое-то свое дополнительное удобство.
Еще, да, давайте попрошу поставить лайки наших зрителей. Необходимо, чтобы нашу трансляцию, так сказать, продвигать в Ютубе. Поставьте лайки, пожалуйста, подпишитесь на канал. Мы продолжаем. И сегодня еще одна тоже новость не рядовая, так сказать. Вот Умар Джабраилов, некогда кандидат в президенты, между прочим, я не знаю, помнят наши зрители или
Да-да,
не
занял
помнят.
последнее место, но занял, тем не менее,
Что был
да.
такой, да, что был такой. Был найден сегодня мертвым в одном из отелей, и рядом был найден пистолет. Там, конечно, разные версии, начиная от того, что он был застрелен, и заканчивая тем, что он покончил жизнь самоубийством. Он уже пытался вроде бы однажды в 2020 году. Но
Да, была у него одна попытка.
видная на самом деле фигура такая. Давайте тоже скажем несколько слов о нем.
Ну да, человек очень яркий, человек очень ввязанный в разного рода криминальные обстоятельства. И если почитать его биографию, то, конечно, он прошел долгий и славный путь по этой части. И, ну, многие помнят, конечно, огромную эпопею, которой в Москве имеется такой масштабный памятник. Это гостиница «Рэдиссон Славянская», которая находится возле Киевского вокзала. Кстати, а Киевский вокзал по-прежнему Киевский или его как-нибудь переименовали?
Там вроде
Хорошо бы
бы
это
площадь Европы
вдруг я
только
заинтересовался.
переименовывали, а
Да-да-да, вот насчет
парк.
Киевского вокзала. Не переименовали ли его в Брянский обратно каковым? А нет, Брянский это был белорусский, а
Вот они,
Киевский даже не
эмигрантские
помню.
разговоры. А что Киев, а
Да-да-да,
что
вот
мэр
именно.
еще Лужков там, он такой.
Да, именно. Так вот, да, гостиница «Рэдиссон Славянская», в которой, что называется, разворачивались события, и которая постепенно была Джабраиловым захвачена, и это было такое очень важное уголовное, бандитское, криминальное гнездо в центре Москвы. Да, вот она здесь на картинке, очень оперативно нам ее демонстрируют, она вот стоит на своем месте. Вот, и там была очень громкая история с борьбой за этот отель, и, собственно, человек, который эту компанию, управлявший этим отелем, создан, американец, был убит, тоже довольно демонстративно, прямо там как-то в подземном переходе, буквально у дверей этой гостиницы. Вот. А Джабраилов был человеком, который демонстрировал на протяжении многих-многих лет, что, в общем, при желании все можно. Что если у человека есть достаточное количество связей, достаточное количество денег, то он может купить абсолютно все, что угодно. А если ему кажется, что что-то купить нельзя, то значит нужно просто предложить немножко подороже, и тогда и это тоже можно будет купить. И мировые голливудские звезды, и супермодели, все как-то было у его ног. И российские всякие светские львицы, воздержусь сейчас от перечисления имен, но, в общем, я думаю, что при желании это все нетрудно хоть в Википедии, хоть где угодно посмотреть. Да, вот позволял себе. Кончил очень плохо. И те, кто видел, вот почему-то в последнее время, не знаю, может быть, он знал, что это какие-то последние месяцы его жизни, и в последнее время вдруг в сети стало появляться довольно много всяких видео с ним, где он как-то рассказывал про какие-то свои подвиги. И видно было, что человек совершенно разрушенный. Я не умею ставить диагнозы по телеэкрану, но, в общем, это были какие-то руины человека, совершенно не соответствующие его возрасту. И видно было, что, в общем, как-то физически, физиологически мало что от него осталось. И вот, собственно, теперь все это таким способом и кончилось. Ну, можно, конечно, сказать, что ушла эпоха. Я думаю, что найдутся люди, которые станут это каким-то образом пытаться связывать с событиями в Чечне, с предстоящими там неизбежными тоже переменами во власти, каким-то, прости господи, транзитом, соперничеством за место Кадырова там и так далее. Было действительно такое время, когда Джабраилов что-то из себя представлял, и кто-то думал о том, что вот во всяком случае это человек, который может оказывать какое-то влияние на то, что в Чечне происходит. И более того, там наоборот, скажем, говорили о том довольно часто, что руководство, наоборот, Чечни, оно в какой-то мере связано тем, что вот в Москве есть всякие люди очень важные, влиятельные, богатые, сильные, обладающие там всяким силовым потенциалом, и они не должны пострадать. И вот там типа Кадыров может так сделать или не может так сделать, потому что он должен думать о том, что а вот они, а возьмут и как-то возьмут в заложники Джабраилова, и ему тогда тоже достанется. Вот. Нет, я думаю, что теперь все это в прошлом, и ну, очень маловероятно, что Джабраилов в том виде и в том состоянии, в котором он был последнее время, мог реально оказывать какое-то влияние на то, что в Чечне происходит, и вряд ли он какой-то игрок в этом матче, который там сейчас разворачивается, и, в общем, я бы тут ничего бы лишнего не придумывал, хотя, в общем, не сомневаюсь, что эти слухи пойдут, и обязательно какая-то конспирология на эту тему отрастет.
События не сегодняшние, но не могу не спросить, оно, так сказать, за отчетную неделю все равно, с одной стороны, а с другой, это прям, ну, буквально по вашему ведомству, Сергей Борисович, так называемый, я не могу иначе сказать, так называемый глава так называемого СПЧ, Валерий Фадеев, вот, путинский общественник, я бы вот так, путинский функционер слэш-общественник, Валерий Фадеев назвал последний адрес, в общем, проект, который вам сильно не чужой, проектом политическим, и выступал он на научном совете Российского военно-исторического общества, посвященном 20-му съезду, между прочим, докладу Хрущева на 20-м съезде. Вот. И сказал, что это не проект памяти, то, чем вы, сотоварищи, занимаетесь, устанавливая таблички на домах репрессированных, а это политический проект. И еще сказал, что вообще-то надо разоблачить фразу Довлатова о 4 миллионах доносов. Вот, появился достойный соперник у вас, Сергей Борисович.
Нет, не появилось у меня достойного соперника, и, в общем, я никак это не могу интерпретировать, кроме одного единственного способа, что вот им очень надо как-то напоминать о себе, этим людям и военно-историческому обществу, и Фадееву, и как-то им нужно демонстрировать свою преданность, демонстрировать свою полезность, как-то все время доказывать, что они по-прежнему зачем-то могут быть нужны и так далее. Ну, вот они как-то мучительно ищут вокруг себя, к чему бы прицепиться и как бы еще на какую бы тему еще поболтать, чтобы на них обратили внимание. Вот, собственно, и все. Я абсолютно убежден, что в реальности никакое отношение к сталинским репрессиям, к сталинскому периоду, к сталинской идеологии, к сталинской пропаганде, вообще к сталинскому мировоззрению ничего из этого в реальности не изменилось. Это все ровно так и было. И путинский режим является, несомненно, очень сталинистским. Я много раз про это говорил, но я не понимаю, почему я должен придумать какую-то другую теорию, она мне по-прежнему кажется верной. Путинский режим является по-прежнему очень сталинистским, не потому, что при нем где-то кто-то устанавливает какой-то бюст или вывешивает где-то какой-то барельеф, а потому что у них в головах все так устроено. У них устроено это, и они этого не стесняются, а наоборот, очень это пропагандируют. У них устроено так, что вот есть интересы государства, есть какие-то важные цели, задачи и обстоятельства, которым мы служим, а есть всякий мусор, например, люди, всякое мясо. И вот мы это видим. Что такое эта война вот со всем этим отношением людей как к бессловесному мясу, как к какому-то расходному материалу, как сырью, которое туда загоняют полными эшелонами и как-то вывозят обратно в целлофановых мешках, что это как не сталинизм. Вот это так выглядит сталинизм в сегодняшнем виде, когда людей живых можно перерабатывать в этот фарш, потому что есть задачи поважнее. Это и есть сталинизм, собственно. Так был устроен ГУЛАГ, так были устроены все эти бесконечные каторги, в которые была превращена страна, так были устроены все шарашки, как-то ученые, значит, будем перерабатывать и ученых, потому что есть вещи поважнее. Нам сейчас бомбу надо, нам манерничать некогда, как-то думать о каких-то там людях и так далее. Сталинизм устроен вот так, и путинский режим устроен точно так же. Поэтому слова Фадеева или этих халуев из военно-исторического общества абсолютно ничего к этому не добавляют. И абсолютно никак ситуацию не меняют, и ничего нам никаких открытий не сулят. Что же касается последнего адреса, ну да, последний адрес на виду. Вот главная вина последнего адреса заключается в том, что его видно. Ну, извините, он для этого был устроен. И, собственно, вся идея заключается в том, чтобы эту общую идею, общую мысль о том, что вот есть какие-то забытые жертвы, есть сотни тысяч людей, которые были бессмысленно погублены, и, в общем, их как-то среди нас нет, и даже нет на земле такого места, где написаны их имена. И когда вот говорят, скажем, про эти таблички последнего адреса, а что вы это тут повесили? Идите на кладбище и там повесьте. На какое кладбище? У них нет никакой могилы, они нигде не похоронены, эти люди. Нет такого места, где написано их имя. А вот теперь такое место появилось. Вот теперь стало видно. Вот теперь оказалось, это как бы таким одеялом как бы накрылась вдруг вся страна. И выяснилось, что это одеяло состоит из этих имен. И это очень видно. Хотя в сущности сколько там этих табличек? Их очень немного. Их было расставлено там, не знаю, 1500 или немножко больше до того момента, как их начали массово снимать. Но их очень видно. Они очень заметные, они очень узнаваемы. И это, конечно, сильно Фадеева раздражает. И, с другой стороны, дает ему некоторую надежду. Смотри, такая вещь заметная. Если я сейчас как-нибудь от этого избавлюсь, это же в свою очередь заметят. Это же тоже будет заметно, что вот оно раньше было, а больше нет. Кто сделал? Фадеев. Надо похвалить Фадеева. Так что это для него некоторая, как ему кажется, задача, которую ему легко достигнуть, но есть одно небольшое обстоятельство. Там есть живые люди, которые этим занимаются. Этих людей все больше и больше. И это люди, которые оказывают Фадееву и разным другим вандалам свое сопротивление и восстанавливают эти таблички. И как-то справиться с ними будет нелегко.
Сегодня 95 лет исполнилось бы Михаилу Горбачеву, личности, невероятно оставившему невероятно огромный след и огромное наследие, да, с одной стороны, невероятно противоречивый, потому что можно найти не только и плюсы, и минусы, как говорится, и все абсолютно. Что сейчас для вас, Михаил Горбачев, прежде всего?
Ну, это фигура огромного масштаба и фигура, достойная, по-моему, бесконечного уважения, и фигура, заработавшая, достигшая этого уважения. И, в общем, разные люди могут, конечно, пытаться нацарапать на его пьедестале какие-то каракули или там даже какие-то свои имена или даже какие-то ругательства, но все равно это царапины на его пьедестале. То, что он сделал, останется. Мы можем долго спорить, понимал ли он, начиная свое дело, что предстоит, какой огромный путь, и действительно ли он хотел изначально, чтобы получился вот такой результат. Но у него было много возможностей повернуться вспять, у него было много возможностей, может быть, безуспешно, может быть, ничего бы у него не получилось, но попытаться утопить это все в крови он, несомненно, мог. Есть немало людей, которые обвиняют его в тех инцидентах силовых, которые все-таки в его правлении произошло. Мы помним там и штурм в Вильнюсе, и события в Риге, и события в Тбилиси, и разного рода там тяжелые обстоятельства в разных других республиках, и какие-то бунты, и революции, и так далее. Но мне представляется, что по сравнению с тем, что он мог бы устроить, и что, может быть, устроил бы на его месте человек более свирепый, более безжалостный и более безответственный, обеспокоящийся больше, чем Горбачев, о своей власти, это, ну, в общем, результат, который можно считать относительно меньшим по сравнению с тем, что на этом месте могло бы быть. И, в общем, мы понимаем по тем поступкам, которые совершали его предшественники, совершали и в Праге, совершали в Будапеште, совершали в Польше. В общем, мы понимаем, что Горбачев был человек, который думал о человеческих жизнях и который понимал, что не любой ценой он должен оставаться у власти. И это, конечно, очень важное его качество. И мы действительно, да, очень многим обязаны лично ему, потому что в то время так была устроена власть в Советском Союзе, что очень многое зависело от первого лица. И разнообразные конспирологические выдумки по поводу того, что все было подстроено КГБ, что в действительности он был марионеткой там в руках тех, в руках этих, и они вот откуда-то из-за угла, из-за забора этим всем управляли. Нет, мы имели возможность наблюдать за этим вблизи, мы имели возможность видеть разного рода документы, знакомиться с разными архивами. Такой период в российской истории был, когда архивы были открыты. И увидеть, что от него зависело очень многое, и, соответственно, очень многим мы обязаны лично ему.
Спасибо большое. Благодарю Сергея Пархоменко,
Спасибо вам.
коллегу-журналиста, с которым мы каждый понедельник здесь по вечерам обсуждаем события дня. Спасибо большое, Сергей Борисович. Счастливо.
До следующего понедельника. Пока.
Ну, а нашим зрителям я хочу сказать, что у нас, как всегда, все не заканчивается. Завтра мы с Ксенией Эгерт ждем вас в 9 утра по Москве, в 8 по Вильнюсу и Киеву, в 7 по Парижу с Берлином на The Breakfast Show. И сейчас на полных, на всех парах это готовится. Программу кое-что я уже даже записал, и завтра впервые на нашем эфире выступит очень-очень-очень известный вам человек, который ни разу не был в эфире Breakfast Show, но завтра будет. И вы его увидите, обещаю вам, это будет интересно, поскольку, ну, записано, я уже насладился. Поставьте, пожалуйста, финальный лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Это нам очень было бы здорово и очень помогло бы. Ну, а если хотите поддержать какими-то другими способами, тут спрашивали и про мерч, и про VPN. В описании все это есть, все ссылки на все, что может нас поддержать. Спасибо большое всем, кто смотрел. До завтра, пока.